Глава 15. Отлично. Я пришла в восторг, когда Сари снова вызвала Мургена. Сама она, впрочем, энтузиазма не выказывала, и присутствие Тоба никоим образом не улучшило ее настроение. Я хочу, чтобы в первую очередь он занялся сорендронатом с антракситой.
«Значит, ты сама не доверяешь этому своему библиотекарю?»
Одноглазый захихикал. «Думаю, он не опасен. И все же зачем оставлять ему хоть малейший шанс разбить мне сердце, если можно послать туда Мургена на разведку?»
«А моего мнения тебе недостаточно?»
«Ты судишь о человеке заочно, а разве это правильно? К тому же ты отказался работать с аналами. Мне нынешнюю ночь придется за книгами провести. Возможно, удастся что-то нащупать». Тщедушный колдун заворчал. «Кажется, сегодня я обнаружила в библиотеке нечто ценное. Если сантраксита не помешает, уже к концу недели я получу общее представление о том, как возник отряд. Мы давно поставили перед собой задачу отыскать не только независимые исторические источники, но и неповрежденные экземпляры первых трех томов анналов. У Сари, однако, было на уме другое.
«Дрема, Барунданди хочет, чтобы Сава тоже ходила со мной на работу.
Нет, Савы пока не будет. Заболела, причем не шуточно. Холерой. У меня, наконец, кое-что получается. Не хочу все испортить».
Еще он спрашивал насчет Шихи.
В тех редких случаях, когда Тоба приходил с матерью во дворец, она называла его Шихандини. Смысл этой шутки был недоступен Джаулю Барунданди, поскольку тот никогда не уделял внимания исторической мифологии. У одного из царей легендарного Хастинапура была старшая жена, оказавшаяся бесплодной. Как добрый гунит, он молился и добросовестно приносил жертвы. Наконец, кто-то из богов спустился с небес и заявил, что можно получить желаемое. А царь очень хотел сына. Но путь к цели будет нелегким, поскольку сын родится дочерью. Так и вышло. Вскоре жена родила девочку, которую царь назвал Шихандин. Женский вариант имени Шихандини. Это долгая и не слишком увлекательная история, суть которой состоит в том, что девочка выросла и стала могучим воином. Неприятности начались, когда пришло время царевичу выбирать себе невесту. Личины, носимые нами на публике, часто содержали скрытую аллюзию, иногда с элементом юмора. Так братьям было интереснее играть свои роли. «Нельзя ли подловить Барунданди на чем-нибудь?» – поинтересовалась я. «Кроме его жадности. Вообще-то я думала, что он наиболее полезен для нас именно в своем теперешнем качестве. Любой, кто займет его место, наверняка окажется столь же продажным, но вряд ли будет столь же великодушен к Минь Собредил. И еще, может, есть смысл выманить его оттуда?» Никто не видел стратегического резона в том, чтобы захватить этого человека.
«Почему спрашиваешь?» — поинтересовалась Сари.
«Потому что, думаю, его будет нетрудно соблазнить. Тоба оденется девушкой, а когда Барунданди подкатится к нему, твой сын скажет, что готов встретиться, но только не во дворце». Сари ничуть не оскорбила такое предложение. Хитрость — законное оружие войны.
«А не лучше ли проделать все это с Гакле?»
«Пожалуй. Хотя он, похоже, интересуется совсем уж малолетними. Можно спросить у лебедя. Вообще-то я предполагала захватить Гакле в том месте, где обманники убили Коджи». Наши враги, засевшие во дворце, редко покидали его. Именно поэтому так важно было заполучить плетеного лебедя. Сари запела. Мурген, однако, не торопился.
«Мургену тоже надо заглянуть в этот веселый дом. Он лучше любого из нас разберется, что там происходит».
Хотя, без сомнения, нашлось бы немало братьев, которые пожелали бы рискнуть собой и отправиться туда на разведку. Желательно с условием, что торопиться не обязательно. Сари кивнула, не нарушая ритма своей колыбельной. «Можно даже... Нет. Нельзя просто сжечь этот бордель, когда там будет Гакле. Никто из наших не понял бы, зачем уничтожать такой замечательный публичный дом, хотя некоторых наверняка увлекла бы сама идея устроить пожар». Одноглазый снова притворился спящим, но потом спросил, не открывая глаз.
«Ты уже решила, что предпринять, малышка? Я имею в виду стратегический план».
«Да». Я сама удивилась, когда у меня это вырвалось. Чисто интуитивно, где-то глубоко внутри, совершенно не отдавая себе в этом отчета, я уже разработала детальный план освобождения плененных
и воскрешение отряда. И этот план начал осуществляться. После стольких лет бездействия и безмолвия. Возник Мурген и забормотал что-то о белой вороне. Вид у него был совсем безумный. Я спросил у колдунов: «Вы уже придумали, как удержать его здесь?»
«Опять она за свое», — проворчал Одноглазый. «Что ни сделай, все мало».
«Это можно», — заявил гоблин. «Но мне по-прежнему непонятно, зачем это нужно».
Мурген не очень-то склонен к сотрудничеству. Не нравится ему здесь, и он потихоньку теряет связь с реальным миром. Предпочитает в полусне бродить по своим пещерам. Я говорила все это наугад. И парить на белых крыльях, быть посланцем Кади.
«Почему белых?»
Они не читали аналы. Ворона-альбинос, которая иногда внезапно появляется. Временами Мурген как бы оказывается внутри ее. Его туда помещает Кина. Или делала так прежде, а теперь он цепляется за эту возможность, как делал в те времена, когда Душилов его на такое сподвигло.
«Откуда тебе все это известно?»
«Я читаю, в отличие от некоторых, и временами даже читаю аналы, и в процессе чтения стараюсь понять, что у Мургена скрыто между строк. Даже такое, о чем он и сам мог не догадываться. Полагаю, образ белой вороны сейчас привлекает его тем, что позволяет обрести реальную плоть и выбраться из пещер. Либо он подпадает под влияние Кины всякий раз, когда та пробуждается. Но сейчас все это не имеет значения. Важно лишь одно – чтобы он следил за шайкой наших врагов. И чтобы я могла заломать ему руку, если понадобится. Поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало. Этому меня учил сам Мурген».
«Дрема права», — сказала Сари. «Зацепите его чем-нибудь. А я схвачу за шкирку и надаю хороших пинков. Глядишь, и удастся полностью завладеть его вниманием». Настроение у Сари резко улучшилось, как будто эта идея насчет прямого общения с Мургеном была ей совершенно в диковинку, а теперь, будучи озвучена, подарила надежду. Сари даже готова пойти на открытую конфронтацию с Мургеном, поддержки ради втянув в эту историю Тоба. Не исключено, что ей и впрямь удастся восстановить связь Мургена с внешним миром. Я повернулась к остальным.
«Утром я обнаружила еще один миф, в котором фигурирует Кина. Отец вовсе не погрузил ее в сон, она умерла. Тогда ее муж до того огорчился...»
«Муж?»
— пискнул гоблин.
«Что еще за муж?»
«Не знаю. В этой книге нет имен. Она написана для людей, воспитанных в гуницкой вере. Авторы были уверены, что всякий читающий ее поймет, о ком речь. Когда Кина умерла, ее муж настолько опечалился, что схватил труп и принялся с ним танцевать. В точности, как по рассказам Мургена, она это делала в его видениях. Несчастный до того разошелся, что другие боги испугались, как бы он не разрушил мир. Тогда отец швырнул в Кину заколдованный нож, который разрезал ее на 50 кусков. И все места, куда эти куски упали, стали святыми для тех, кто ей поклоняется. Читая между строк, я предположила бы, что Хатавар — это место, где ударилась озимь ее голова».
«Видать, Одноглазый был на правильном пути, когда хотел выйти в отставку и поселиться в глуши».
Одноглазый вытаращил глаза. «Гоблин говорит о нем добрые слова?»
«Черт из два! Это был всего лишь приступ юношеской неуверенности в будущем. Но я с ним благополучно справился. Ко мне вернулось чувство ответственности».
«Одноглазый и ответственность?» — хмыкнула я. «Абсурд!»
«Разве что замор и глад!» — ухмыльнулся гоблин.
«Я не понял этой истории про Кину», — заявил Одноглазый. «Если она давным-давно умерла, то как ей удалось доставить нам столько неприятностей за последние 20 или 30 лет?»
«Это религия, дубина», — проворчал гоблин. «В ней не должно быть смысла».
«Кина — богиня», — сказала я. «Сдается мне, боги никогда не умирают до конца». «Не знаю, Одноглазый, я просто рассказала то, о чем прочла. Вспомни. Гуниты не верят, что человеческая жизнь прекращается навсегда. Душа продолжает жить».
«Хе-хе-хе!» —
захихикал гоблин.
«Если гуниты правы, ты по уши в дерьме, коротышка. Колесо жизни будет возрождать тебя снова и снова, пока ты не станешь совсем хорошим. Тебе предстоит избыть уйму кармы».
«Хватит!» — взорвалась я. «Мне кажется, собирались работать».
Работать. Вряд ли найдется человек, которому нравится это слово. «Прибейте Мургена гвоздями к полу», — продолжала я. «Или на цепь посадите. Что хотите, делайте, чтобы мы могли держать его под контролем. Тогда Сари сумеет разбудить его по-настоящему. В самое ближайшее время события начнут развиваться очень бурно. Мурген должен быть ясен рассудком и полностью дееспособен».
«Похоже, ты не собираешься стоять тут у нас над душой», — проворчал Одноглазый.
Я уже поднялась. «Ты догадлив. Мне нужно кое-что почитать и перевести. Обойдетесь без меня, если дадите волю чувству ответственности». Одноглазый сказал гоблину.
«Нужно засунуть малышку в один спальный мешок с каким-нибудь парнем. Это и вправит мозги».
Один спальник на двоих для него лекарство от всех болезней, несмотря на возраст. «Когда Мурген разберется с тем, о чем я говорила, пусть поищет Нараяна и Черь Ночи», — сказала я, прежде чем уйти. Не надо было объяснять колдунам, что эта парочка ни в коем случае не должна достигнуть своих целей.